Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. Лексикон политики. Специальный выпуск программы «Ключевое слово». У микрофона Лиля Пальвелева. Вот уже 6 лет на волнах «Радио Свобода» звучат мои еженедельные авторские передачи о русском языке. Их название и, употребим журналистский термин, формат время от времени менялись, но неизменным оставалось то, что вместе с собеседниками-лингвистами мы вспоминали об истории языка, рассказывали о новых открытиях в этой области, давали радиослушателям советы, как справиться с какими-нибудь каверзными, трудными случаями при склонении слов, к примеру, а чаще всего присматривались и прислушивались к происходящим в наши дни переменам, к тому, как приживаются новые слова, а старые обретают новые значения, к тому, как ключевое слово раскрывает подлинный смысл высказывания и порой даже разоблачает говорящего. Признаюсь, самое интересное – это некий шум улицы, то есть спонтанная устная речь разных носителей русского языка, а также голоса публичных людей. В конце концов, наблюдений накопилось достаточно, чтобы прийти к неким обобщениям, касающихся лексикона современной политики. По меркам существования и развития языка, 2-3 десятилетия – срок ничтожный. Однако за это время в русском политическом словаре произошли разительные перемены. Первое наблюдение – язык политики обрел устную форму. Речь большинства советских вождей была гладкой. Они никогда не говорили, к примеру, «меры предприняты» вместо «меры приняты», как это частенько произносят Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Вот одно из таких высказываний.
Будем предпринимать меры для защиты собственности нашего бизнеса за рубежом. Вообще защита интересов российского бизнеса не только внутри страны, но и за рубежом является одним из приоритетов государства.
Впрочем, эта частность вполне извинительная в спонтанной речи, хотя по большому счету таких ошибок лучше не делать. Ньюсмейкеры советской поры доклады, к тому же написанные не ими, а референтами, читали исключительно по бумажке. Иными словами, высокопоставленные ораторы, по сути, были дикторами, вот и не ошибались. Однако куда существеннее другое. В новейшее время изменилась лексика публичных выступлений. Ушел в прошлое набор трескучих и стершихся от многократного употребления фраз. «Наша цель – коммунизм. Повысим благосостояние трудящихся». Это уже воспринимается как безнадежный анахронизм. Приверженцами такой стилистики остались, пожалуй, только коммунисты. Вот Геннадий Зюганов, заявляя о готовности КПРФ участвовать в очередной предвыборной кампании, произносит:
«У нас есть возможность улучшить свой результат во всех регионах, включая и Москву. У нас прошли подготовку все наши кадры, начиная с Дальнего Востока, кончая Северным Кавказом и Северо-Западом».
Обратим внимание на казенное слово «кадры». В современном политическом лексиконе оно уже стало раритетным. Куда чаще об однопартийцах говорят наши единомышленники, члены нашей партии, а то совсем уж просто наши люди. К заместителю директора Института русского языка имени Виноградова Леониду Крысину обратимся с таким вопросом. Леонид Петрович, я вот когда слышу слово «кадры», всякий раз вспоминаю цитату «кадры решают все». Это крылатое выражение, мало кто помнит, что принадлежит оно Сталину. И для меня слово «кадры» накрепко связано с какой-то иной идеологией былой эпохи, а для вас?
В словарях это слово имеет два значения. Это постоянный состав войск в мирное время и наличный состав сотрудников какого-либо учреждения. Причем в обоих случаях имеются в виду профессионалы. Когда говорят «кадровый офицер» или «кадровый работник», что менее употребительно, то все-таки имеют в виду человека, который в этой профессии чего-то достиг. А когда по отношению к членам партии говорят «кадры», действительно это отголосок прошлого. И в той цитате из Зюганова, которую я услышал, все-таки имеются в виду просто члены его партии. Почему оно говорит кадры, я не очень понимаю. Все-таки это слово, которое обладает каким-то качественным смыслом. Вот не просто сотрудник, не просто работник, не просто член партии, а какой-то профессионал.
Это слово, в отличие от политического своего значения, вполне употребимо, оно распространено сейчас. Даже возникли, допустим, кадровые агентства. Это уже явление нового времени.
Кроме того, прилагательное «кадровый» тоже во многих словосочетаниях участвует кадровая политика. То есть политика направлена на подбор кадров, на воспитание кадров и так далее.
Но это не та политика, которой занимается, скажем, Зюганов.
Нет, нет, это другое совсем. Это другое. Это имеется в виду все-таки производство какое-то.
Но что же пришло на смену такой риторики? Каков словарь политиков новой генерации? Первое, что лежит на поверхности и на что реагируют даже далекие от лингвистики люди, в официальные высказывания проникли слова не литературного языка, а именно жаргон и просторечие. Здесь тон задают первые лица государства. И если в памяти народной Хрущев остался стучащим ботинком по столу, то Владимир Путин рискует войти в историю с брутальным «мочить в сортире». Эпатаж – сильно действующее средство, и совершенно очевидно, что прибегают к нему сознательно. Вспомним телевизионные кадры. Глава правительства цепко окидывает взглядом подчиненных и с нажимом, как актер, ожидая реакции зала, говорит.
И борьба вроде бы ведется, значит, результатов мало. Результат в таких случаях – это посадки в тюрьму. Где посадки?
О том, почему здесь употреблены не юридические термины, можно ведь было сказать «аресты» или «приговоры», а вот эти «посадки». То есть с точки зрения лингвистики, о скрытом послании, рассуждает Елена Шмелева, старший научный сотрудник Академического института русского языка.
Так называемая спонтанная непосредственная речь политиков, особенно высокого уровня, это, как правило, домашние заготовки. То есть кажется, что это говорится вот так вот неожиданно и, кстати, ярко, по-народному. Но, как правило, конечно, это подготавливается.
Ну вот видите, не всегда кажется. Тут было очевидно, что это домашняя заготовка.
Ну да. Это совершенно соответствует имиджу нынешнего президента. Такая апелляция к народу, такой популизм. Говорить на понятном языке. Все понимают слово «посадки». Конечно, чаще его используют в другом значении. Вот на даче у нас посадки. Или самолет идет на посадку. А тут вот в таком, ну вообще совершенно правильном словарном значении, но довольно неожиданном. Используется не юридический термин, хотя Владимир Владимирович юрист, а именно такое вот живое, сочное народное слово. Так вот мы с вами вместе понимаем, что надо сделать с этими ужасными людьми.
И не только слово «живое», «сочное», «народное», но и весь интонационный рисунок.
Конечно. И кроме того, соответствует опять-таки образу Путина, что это такой жесткий руководитель, который наводит порядок. А порядок какими методами надо наводить? Конечно, тюрьмой.
Присмотримся повнимательнее к этому слову «посадки». Почему в таких случаях употребляют именно это слово, образованное от глагола «сидеть», не «лежать», там, я не знаю?
Образ очень понятный. Это ограничение свободы, ограничение в передвижении. То есть вы не можете идти куда хотите, а ты должен находиться в неподвижности, в неподвижном положении. Вы, конечно, замечали, что есть люди, которые либо из суеверия, либо из остроумия, если говорят что-нибудь «присаживайтесь» или «садитесь», говорят там «еще успею».
Да-да. Более того, не раз встречала, когда уж это точно из суеверия, если я говорила «садитесь, пожалуйста», человек вздрагивал и говорил «нет, так говорить нельзя, нужно обращаться, присаживайтесь, пожалуйста».
О, да, хотя это совершенно никакими нормами этикетными и нормами русского языка никак не связано с этим, но это вот уже такое просто действительно суеверие, поскольку мы все знаем, что от сумы, от тюрьмы не зарекайся. Даже если о ком-то говорят, он сидит, то все же понимают, где. Так где сейчас Иванов, то он сидит. Никто не подумает, что он сидит на стуле.
Добавим, что вот эта древняя идея ограничения в передвижении прослеживается во многих выражениях, связанных со словом «сидеть». Отсюда произошли «усадьба» и «посад», то есть обнесенное тыном поселение. А сесть на земле означает укорениться на одном месте, обзаведясь домом и хозяйством. Еще говорят «сижу сиднем дома, стал быть, никуда не выхожу». особый пласт новой политической лексики, термины, то часто возникает повод для возмущения общественности, а порой невыносимая серьезность дает повод остроумцам на митингах и в пространстве интернета для ёрнических шуток. Не так давно выражение «иностранный агент» российские законодатели поместили в новый контекст. А в июне этого года стараниями Совета Федерации окончательно утвержден закон, обязывающий некоммерческие общественные организации, пользующиеся грантами из иных стран, повсеместно указывать, что они являются иностранными агентами. Но действительно ли такой ярлык дискредитирует эти организации? Вспомнил же Владимир Путин о страховых агентах. И в самом деле эмоционально вполне нейтральное именование. Своими размышлениями делится ведущий научный сотрудник Института русского языка РАН Николай Перцов.
С точки зрения моего языкового чутья, это словосочетание обидно. Слово «агент» в одном из значений почти синонимично слову «шпион». И когда это слово соединяется со словом «иностранный», то очень многие носители русского языка воспринимают это именно в таком значении. То есть в таком словосочетании активизируется одно из значений слова «агент». И если даже не все так воспринимают, то все равно для большого числа носителей русского языка первое осмысление – это секретное учреждение, секретный сотрудник, относящийся к другому государству. Тут уж ничего не поделаешь. Вот я заглянул в Национальный корпус русского языка, замечательный ресурс интернетный, и посмотрел словосочетание «иностранный агент». Из 32 вхождений этого словосочетания, в 20 с лишним это воспринимается обидно. Первое вхождение «иностранный агент» в национальный корпус относится к 1831 году, письмо министра иностранных дел Нессельрода графа Каподистрия.
А что там имелось в виду?
Шпионы иностранные, секретные сотрудники, которые что-то замышляют против России. Поэтому возникает отрицательные коннотации, отрицательное осмысление. Но если очень многие так воспринимают, зачем же так обозначать организации, которые, вообще говоря, официально признаны, не занимаются никакой секретной деятельностью, правильно?
Да, конечно.
Ну вот. Но есть и другие соображения против такого словосочетания для обозначения организации, о которой вы говорите. Словосочетание «иностранный плюс существительное», скажем, «иностранный X», в большинстве случаев воспринимается таким образом, что X относится к другой стране. Но если исходная страна России, то не к России. Иностранные исследования, иностранные языки, иностранный представитель – это все большой круг употреблений, относящийся к другой стране. Есть, правда, употребление не такого рода. Иностранная комиссия, иностранный отдел, иностранные коллеги – это комиссия, отдел, коллеги, занимающиеся делами других стран. Но она находится, принадлежит России, исходной стране, но занимается делами других стран. Но вот это второе употребление, более узкое, оно относится к гораздо меньшему числу употреблений, чем первое. А в словосочетании «иностранный агент», агент, непременно принадлежащий другой стране. А это же не так. Это не обязательно так. Могут быть организации, которые принадлежат России, работают в России, сотрудниками являются российские подданные, но они финансируются из-за границ, правильно?
Да, причем зачастую частично финансируются.
Частично или полностью. А воспринимается это прежде всего в смысле агент, принадлежащий к другой стране. Это я сказал о том, что касается слова «иностранный». Но тут возникает некоторое сомнение по поводу даже слова «агент». Потому что в самом общем осмыслении это юридическое и физическое лицо, которое действует по поручению и в интересах как более уполномоченной. А здесь независимые некоммерческие организации. Как раз они действуют сами по себе, они только финансируются из-за границы. Поэтому даже слово «агент» здесь не выглядит очень удачным. Но если даже его оставлять, то все-таки иностранный я бы заменил. Это же словосочетание, претендующее на терминологический статус. И здесь было бы очень важно, чтобы оно не вызывало ненужных ассоциаций. По крайней мере, слово «иностранный» стоит заменить, например, взять какой-нибудь латинский корень, скажем, «экстернальный», финансовая экстернальная организация, то есть внешняя. Лучше воспользоваться чуждым нашему языку корнем, потому что он не будет наводить
на ненужные ассоциации.
И, кстати, слово «экстернальный» является термином в психологии. Там экстернальный локус – личность, контроль личности, интернальный локус – контроль личности. Даже не важно, что это означает. Важно то, что они взяли не внешний и внутренний локус, а взяли иностранное слово, тем самым избежали тех ассоциаций, которые сопрягаются в нашем сознании со словом «внешний и внутренний». Вот и здесь также, по-моему, стоит сделать. экстернальной организации или финансовой экстернальной организации. Вот в таких случаях хорошо было бы обращаться к лингвистам-терминологам. У нас есть терминологи в Институте русского языка. Почему не обратиться к специалистам, которые специально этим занимаются? Оппоненты могут возразить. Вот люди привыкли к иностранным агентам. Но зачем это нужно? Зачем нужно ломать язык так насильственно?
Да, да, вот сейчас сложился определенный круг значений. А если, предположим, очень долго будут употреблять иностранный агент и перестанет ощущаться вот эта вот негативная подспудная информация, мы таким образом обедним язык? Утратятся вот эти вот оттенки значений?
Просто получается некоторое насилие над языком. Ну, конечно, я могу сказать, ничего, люди привыкнут. Значит, это некоторое неуважение, во-первых, к своему языку, и, во-вторых, к носителям языка.
И к этим самым организациям тоже.
И к организациям тоже. Здесь получается снижение статуса этих самых организаций. Вот появятся в прессе иностранные агенты. Ну, надо же учитывать интересы и тех людей, которые далеки от этого образа. Так они, иностранный агент, да я не буду дела иметь с ними.
Тем более в обществе очень сильно распространены такие настроения по поводу так называемых внешних угроз, внешних врагов.
Ну да, они сильно преувеличены.
Но не считаться с ними тоже нельзя.
Не считаться с ними тоже нельзя.
Но тут вот возникает подозрение, что законодатели на потребу таких настроений сработали. Это не по недомыслию, не потому что терминология не владеет.
То есть они хотят, чтобы такие настроения развивались?
Они хотят, чтобы такие организации, как независимые...
чтобы они так воспринимались
негативно. Да,
негативно.
Во всяком случае, такой вывод напрашивается.
Ну, знаете, это на самом деле легкая бесчестность. Назовите их экстернальные и обсуждайте их отрицательные стороны. Но когда вы просто в самом наименовании включаете отрицательные коннотации, это просто некорректно.
Во время военного конфликта в Южной Осетии много шума наделало выражение «принуждение к миру».
Я принял решение завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру. Цель операции достигнута. Безопасность наших миротворческих сил и гражданского населения восстановлена. Агрессор наказан и понес очень значительные потери.
Кое-кто поторопился назвать такую терминологию новоязом. Также ломали голову, почему сначала Дмитрий Медведев действия России на Кавказе называл операцией по понуждению Грузии к миру, а затем заменил слово на принуждение. Тогда внесла ясность Елена Галяшина, доктор филологических и юридических наук из Московской государственной юридической академии.
Слово «понуждение» первый раз было употреблено им в разговоре с Бушем 9 августа. Поскольку перевод этого термина может быть однозначный на английском языке только «peace enforcement», а «понуждение к миру» – официальный перевод на русский язык этого термина, на мой взгляд, это было сделано сознательно и именно для того, чтобы не было возможности перевести иначе, чем как это употребляется в международном праве. Поскольку это юридический термин, который зафиксирован в Петербургской декларации, определяющей отношения между Европейским Союзом и НАТО, когда вопрос касается управления кризисами, миротворческих миссий, операций, этот термин официальный.
Почему же тогда потом мы услышали принуждение к миру?
Вот это тоже понятно, поскольку enforcement, английское слово, юридический тоже термин, переводится на русский язык как принудительное осуществление каких-либо мероприятий. Для русского уха слово «принуждение», конечно, оно более логично. И уже в неофициальном контексте для русскоязычных слушателей, конечно, слово «принуждение» более привычно, и тем более, что оно является полным синонимом.
Елена Игоревна, вопрос вам как к лингвисту. Словосочетание «принуждение к миру» или «понуждение к миру» здесь уже не так важно. Для человека, который в терминологии плохо разбирается, кажется каким-то противоестественным. Здесь столкновение прямо противоположных смыслов. Принуждение – это какое-то насильственное действие, а мир – это мир.
Я с вами соглашусь, но вы понимаете, здесь юридический язык. Он всегда немного сложен для восприятия. Менталитет юриста и менталитет простого обывателя, конечно, не всегда совпадает. Если разобраться в тонких стилистических нюансах различия слов «понуждение» и «принуждение», видно, что первое слово, оно более мягкое, более
конечно.
Тонкое. Поэтому в ситуации начала конфликта, еще когда не ясно, как он будет развиваться, какие будут оценки, это было более дальновидно по-дипломатичному употребить слово «понуждение». Сейчас уже результат ясен, поэтому уже слово «принуждение» звучит для русского именно уха более комфортно и понятно.
Если Дмитрий Медведев, отдадим ему должное, тонко чувствует нюансы юридической терминологии, то другими пластами лексики ему явно пришлось овладевать уже после прихода в публичную политику. Поначалу сниженной лексики не было вовсе, затем возникли первые вкрапления. И вот уже, вручая во Владикавказе, награды военнослужащим, он произносит:
«Мир убедился, что и в наши дни есть политический урок. Уродцы, готовые в угоду своим конъюнктурным интересам убивать невинных и беззащитных людей, а собственную бездарность и неспособность находить выход из сложных проблем компенсировать самым ужасным способом».
Напрямую Саакашвили не назван, но кто усомнится, что ярко окрашенное, уничижительное высказывание про политических уродцев относится к президенту иной державы. Дальше больше. Вслед за Путиным у Медведева появляется настоящий блатной жаргон. Даже во время оглашения послания Федеральному собранию он произносит: «Бюрократия периодически кошмарит бизнес». Профессор Нижегородского лингвистического университета Михаил Грачев уже около 30 лет занимается изучением русской жаргонной лексики. Ему слово.
В конце 80-х, начале 90-х годов в русский общенародный язык хлынуло большое количество воровских слов, блатных слов. Тусовка, лох, и беспредел, и кошмарить, и почить.
А вот кошмарить тогда же появилось?
Примерно, да. Оно зафиксировано в моем словаре, словарь тысячелетнего русского арго, это 2003 год. Там у меня есть такая словарная статья. Кошмарить. Первое значение – создавать невыносимые условия для заключенного. Это изначальное значение. А второе – запугивать. Вот я приведу контекст. А то, значит, обиделся, и всем оставшимся гарнизоном тебя кошмарить приехал. То есть запугивать. Данное слово уже в конце 90-х годов было достаточно распространенным и перешло в общее русское просторечие.
То есть изначально это было тюремное слово?
Изначально тюремное слово. Мы много тюремных слов употребляем, даже сами того не подозревая.
От слова «кошмар» еще какие-то другие были образованы жаргонные или просторечные слова?
Еще вот «кошмарики». Но это, скорее всего, не жаргон, а уменьшительный вот «кошмар». Вот сейчас слово «кошмар» имеет значение «помеха при совершении преступления».
Какую-нибудь цитату приведите, чтобы было понятно.
«Дело было выгорело, да, кошмары начались».
То есть тут сам облик этого слова, в отличие от «кошмарить», облик слова «кошмар», оно вполне литературное, но употребляется как жаргонное.
Уже в качестве жаргонного. Помеха при совершении преступления.
Для чего употребляются эти слова? Что они дают нейтральной речи, вот когда внутри предложения вдруг возникает такое слово?
Для создания имиджа сильной личности или там личности, знакомой с различными пластами русского языка и так далее, и так далее.
Эстетов употребление жаргона в ненадлежащем контексте коробит. Говорят, это все равно, что явиться в дорогой ресторан или на оперное представление в спортивном костюме. Люди, заботящиеся о чистоте родного языка, напоминают, что в его литературном варианте насчитывается около 100 000 слов. А если учитывать производные, то еще больше. Стало быть, есть из чего выбирать. Однако большинство, услышав крепкое словцо, с готовностью хихикает и веселится. Это верный залог того, что тюремный сленг и впредь будет неотъемлемой составляющей словаря российской политики. Правда, не очень явственно, но уже наметилась совсем иная тенденция. начали актуализироваться отдельные слова нейтральной лексики, с которыми народно-языковое сознание, бессознательно-языковая память связывают представление о чем-то достойном, в чем можно найти опору. В этой связи примечательно название общественной организации, в котором есть слово «бесчестие». Вот сообщение, прозвучавшее на волнах Радио Свобода.
Главная тема нашей утренней программы, к сожалению, сегодня поводом для нее снова стало жестокое нападение на правозащитника. И вновь в подмосковных Химках. Вслед за журналистом Михаилом Бекетовым здесь тяжело ранен Альберт Пчелинцев, председатель регионального движения против коррупции, обмана и бесчестия.
Как сообщает специалист по истории грамматики и знаток этимологии из Института русского языка имени Виноградова Виктор Живов, бесчестие – древнее слово.
Бесчестие действительно встречалось и в церковно-славянском значении позора, отсутствия чести, и в вполне терминологическом значении в древнерусских, прежде всего, юридических текстах. Оно означало, с одной стороны, нанесение позора человеку, например, ударом или грубым словом, и вместе с тем означало плату за такое действие, штраф за такое действие.
А вы можете привести какой-нибудь пример?
Если кто-нибудь ударит боярина, то ему за бесчестие платить то-то и то-то. Вот более-менее перевод уставной грамоты. Потом в русских московских судебниках устанавливается различная плата, различное бесчестие для разных социальных групп людей. Что касается нынешнего употребления слова «бесчестие», то оно, конечно, связано с понятием чести, как оно образовалось в более позднее время, в XVIII веке. Бесчестие – это позор, лишение, прежде всего, дворянской чести. Поэтому в названии современной политической партии оно звучит несколько странно.
Здесь ощущается, конечно, некоторая архаичность, но я позволю себе с вами не согласиться, что странно, а точнее так, именно за счет того, что странно, это название этой партии хорошо запоминается, потому что названия политических партий современных, их начинаешь путать, они оперируют одними и теми же словами, а вот тут вдруг напоминание о каких-то ценностях гуманитарных. Не только борьба с коррупцией, но и соблюдение чести.
Конечно, это останавливает на себе внимание и тем самым может служить отличительной чертой этого названия. Это верно. Нельзя сказать, что сейчас слово «бесчестие» широко употребляется. Это редкое слово. Я думаю, что это понятие, в общем, скорее ушло. Но у нас еще хоть как-то сохранилось понятие совести, а понятие чести в очень малом употреблении находится.
Виктор Маркович, есть очень похожее слово, похожее на прилагательное «бесчестный», «нечестный». Смотрите, вот и приставка «не», и приставка «без» означают некоторое отрицание. Между тем, смыслы все-таки у этих слов разные, и их надо различать.
Но вообще ведь значение не складывается из приставки и корня, оно всякий раз получается особым, скажем, какое-нибудь нечестие, значит, совсем не то, что бесчестие, не то, что состояние нечестного человека, это состояние нечестивого человека, это религиозная категория, там языческое нечестие, это неправильная религия.
Лексикон политики. На волнах Радио Свобода вы слушаете специальный выпуск программы «Ключевое слово». У микрофона Лиля Пальвелева. В России, да и не только в ней, существует традиция давать названия политическим эпохам. Холодная война, разрядка, напряженности, застой, перестройка и прочее, прочее. Для ельцинского периода тоже придумано, и не иначе, как кремлевскими идеологами, устойчивое выражение «лихие 90-е». В противовес этому населению настойчиво внушают. Это тоже достойное словарной статьи клише «Россия встает с колен». В чем-то 90-е годы, конечно, были лихими. А какие в истории России можно счесть совсем уж безмятежными? Это с одной стороны. С другой сохранилось лексическое свидетельство. То десятилетие также было раскованным временем, порой всеобщих надежд на скорые перемены к лучшему. И отразилось это, в частности, в названиях политических партий и движений. Многие были построены на языковой игре. До наших дней дошло только яблоко. Как известно, первые три буквы здесь совпадают с первыми буквами фамилии основателей партии. А ведь существовал еще некий пресс, а экологи объединялись в кедр. Сейчас потребуется напрячь память, чтобы восстановить, как расшифровывались эти аббревиатуры. Да это и не важно. Главное, веселых политических наименований, повторим, было множество. На смену им пришли строгие и сдержанные. В Чечне есть молодежная неправительственная правозащитная организация «Спасем поколение». В связи с похищением неизвестными и затем убийством ее руководителя Заремы Садулаевой. В сфере научных интересов директора Института языкознания РАН Валерия Демьянкова такое направление лингвистики, как философия языка. С этих позиций наш собеседник и рассуждает о названии, в котором ключевое слово «поколение».
У слова «поколение» в современном русском языке можно выделить две главные группы значений. Во-первых, это совокупность родственников одной степени родства по отношению к общему предку. То есть это потомство, иногда, как устарелые варианты этого слова, говорят о роде и о племени. Есть и второе значение – совокупность людей близкого возраста, живущих в одно время, сверстники, и даже в чем-то люди, заинтересованные и решающие одну и ту же или близкую задачу.
И вот тогда, допустим, говорят «потерянное поколение»,
потерянное.
Или «поколение Пепси», или как-нибудь еще.
Совершенно верно. Хотя я должен сказать, что в западноевропейских языках, где говорят, например, о поколении X, имеют в виду что-то вроде потерянного поколения. Это поколение 60-х, 70-х годов, которое не знает, чем заниматься и не знает цели в жизни. То есть в некотором смысле это не совсем то же, что у нас. Но, тем не менее, употребление слов и структура соответствующих словосочетаний у нас общими являются. Но дополнительно к этим двум группам значений есть еще и некоторые другие. Ну, во-первых, когда говорят новое поколение приборов, механизмов, изделий в отношении к предшествующим или последующим сериям. Например, компьютеры нового поколения или первого поколения, станки или техника нового поколения. Ну вот, как ни странно, если мы откроем книги 18-19 веков, то мы с большим удивлением, может быть, обнаружим, что там лидировали немножко другие значения у слова «поколение». Возьмем, например, как употреблял это слово Ломоносов. Одна из глав его знаменитой истории российского государства называлась «О величестве и поколениях славянского народа». Речь шла, конечно, не о существующих молодежных, скажем, группировках или группах более старшего поколения, как сейчас, а речь шла именно о племенах, которые существовали у славян. То есть одно еще исторически зафиксированное значение этого слова – это синоним для слов «род», «нация», «племя», «народ», «ветвь», даже «отродье», вот мы встречаем во словаре далее, «генерация», как заимствованная из латыни. У Пелевина есть «generation P», он под этим имеет в виду «поколение Пепси», в некотором смысле имитируя и пародируя западноевропейский узус. Но, тем не менее, это слово тоже бытовало в русском языке, слово «генерация» в XIX веке, раса, фамилия и так далее. То есть потомки общих предков, неважно одной или разных степеней родства. Вот в этом было отличие от современного употребления этого слова. Это первое. А второе – потомство кого-либо. Сейчас мы не говорим «поколение боярина Годунова». Если мы так говорим, то мы имеем в виду вот его ровесники.
Его современники.
Его современники. А, скажем, в XVIII и XVII веке можно было встретить и такое употребление, но в значении потомства. Поэтому, если у кого-то не остается поколений, это имеется в виду, что он беспотомный, он бездетный.
Ну вот я думаю, что фонд, которым руководила погибшая Зарема Садулаева, название его «Спасем поколение», напоминаю, это очень близко по значению тому, о чем вы сейчас
Совершенно
сказали.
Верно. Вот именно это меня и сподвигло на то, чтобы посмотреть, а откуда же в русском языке такой переносный смысл у основы колена, колен. Идет ли речь действительно о части тела или имеется в виду нечто другое? Перед тем, как перейти к этому вопросу, я хочу вот еще отметить пару вот таких примеров. У того же Ломоносова в середине XVIII века встречаем такую фразу. «Многие платили из них дань казарам турецкого поколения народу». Сейчас, конечно, никто не скажет. И поэтому вот когда мы возьмем, скажем, Лермонтовская дума, печально я гляжу на наше поколение, его грядущее или пусто, или темно. Мы сейчас, читая эти стихи, понимаем под поколением тех, с кем Лермонтов общался, с кем у него были общие интересы.
То есть и даже более того, скорее его ровесники.
Его ровесников, да. А ведь очень может быть и в это время еще и были живыми другие значения этого слова. Именно с интерпретацией «печально» я гляжу на наш весь род людской. То есть не просто потерянное поколение сверстников поэта, а именно на судьбу людей, жившей тогда России. Итак, в русском языке название части тела, колено, у нас ассоциировано с идеей рода, и отсюда возникает законный вопрос, почему? Самая первая мысль, самая первая гипотеза, и я провел небольшой опрос среди своих коллег, это было следующее. Так было в переводах Библии на русский язык.
Ну да, там есть колено Израилево.
Там есть колено Израилево, да. Я открываю Библию, смотрю оригиналы в древнееврейском, древнегреческом, в латыни, то есть в языках, в которых тексты Священного Писания переводились на русский язык и на церковнославянский. Каково было мое удивление, когда слово «колено» в значении «часть тела» там мы просто не встречаем. Возьму просто навскидку любой пример из книги «Бытия». В русском тексте в современной Библии сказано так. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля». В древнееврейском оригинале в этом месте русскому «колено» соответствует совершенно другое слово. Именно «шифте» – значение «народы». В единственном числе существительное «шевет» – оно образовано от глагола со значением «бить», «убивать» – имело значение «палка, скипетр». То есть род людской, управляемый с помощью этого скипетра. Про колено, часть тела, там нет, ни слова. Кстати сказать, в переводе этого же текста на арабский язык в XIX веке мы видим все ту же основу. Это два очень близко родственных языка, древнееврейский и арабский, и современный иврит, естественно. Но с другой огласовкой, «исбат». То же самое, к моему удивлению, я увидел в греческом, в латыни, даже в церковнославянском. В греческом мы встречаем в этой позиции народ, фюле, а не колено, как название, хотя оно тоже существует, но в других местах этого текста. В латыни трибус, племена, а в церковнославянском племя, но никак не колено.
И в церковнославянском
тоже не было
колена. И даже
в церковнославянском, представьте себе, в текстах более древних по написанию. Итак, такой связи мы не находим в западноевропейских языках. Везде там употребляется что-то вроде народ, племя. В некоторых, скорее исключительных случаях, там говорят о том, что кто-то кого-то воспитывал на своем колене. И здесь и по-русски колено, и, допустим, есть, естественно, и в греческом, и в латыни, и в иврите. Но этих случаев, этих контекстов очень мало. Но зато открываем, произвольно открываем перевод на польский язык 1599 года. Был такой Якуб Вуек, который перевел Ветхий Завет на польский язык. И вот то же самое предложение включает именно слово «поколение». «Поколение» в Израилю, то есть израильские колена. Итак, в русском языке, в отличие от южнославянских и западноевропейских языков, идея родового устройства связана с представлением о неком таинственном колене. Но идет ли при этом речь о части тела? Ну вот, например, Фасмер, автор знаменитого этимологического словаря русского языка, считает, что здесь, когда мы говорим о колене и о поколении, вряд ли можно считать, что именно часть тела имелось в виду. Имелось в виду нечто другое. Что именно? Ни он, ни Брюкнер, автор этимологического словаря польского языка, не говорят. Так что это как бы остается и подвисает. Но мне кажется, что вот эти вот этимологические факты, факты употребления, свидетельствуют о следующем. Вот когда говорят о поколениях и коленах того или иного народа, то имеют в виду не дробление народа на разные части, на индивиды, как мы наблюдаем, скажем, в других культурах, а имеется в виду именно разветвление народа на более мелкие частные общности, от которых вот все целое не перестает быть целым. И тогда корень «кол», «колено», естественно, тогда связать с идеей изгиба, отклонения в сторону, так же, как в словах, например, «околесица», «околица», что «около». Таким образом, получается, на мой взгляд, забавная картина. В русскоязычной и западнославянской культурах развитие организма воспринимается не как дробление, а именно как развитие изгиба, и мы имеем дело с целым организмом. Вот поранили какую-то мельчайшую часть этого организма, Если, скажем, эта часть не была бы связана с оставшейся частью тела, это тело могло бы пережить такой прискорбный, конечно, факт. Но в нашей культуре, в российской культуре, может быть, даже в более широкой части культур, внутренняя форма слова навевает мысль о том, что здесь может произойти полная смерть всего организма, даже если мельчайшая часть его вдруг будет травмирована, то есть может наступить гангрена всего организма из-за мельчайшей раны, маленького и, может быть, незаметного звена всего этого целого.
Размышления Валерия Демьянкова не покажутся отвлеченными, если вспомнить, что Зарема Садулаева помогала реабилитироваться молодым людям, искалеченным войной. Для нее они были тем самым изгибом, коленом единого организма, народа. Можно не знать истории слова, не владеть, как лингвисты, информацией во всей полноте, но при этом на интуитивном уровне ощущать всю многослойность лексемы и нюансы ее значений. Языковая память – вещь почти мистическая. Продолжим специальный выпуск программы «Ключевое слово. Лексикон политики». Примечательно, что сейчас не только лингвисты склонны осмысливать политический лексикон. В Москве, в Государственном центре современного искусства, прошла двухдневная международная конференция под названием «Словарь войны». Накануне один из организаторов этого проекта, Олег Никифоров, дал такие разъяснения.
В чем суть проекта? Дать возможность представителям разных областей знания, разных областей выразительности выступить вместе на одной площадке, составив своими короткими 20-минутными высказываниями или даже менее того, ряд, состоящий из различных взглядов на такой сложный травмогенный феномен, как война. Сплошной чередой будет представлены 32 концепта. После будет обсуждение войны в плане проблематики выхода в мир, состояния мира.
Доклады или, пользуясь терминологией Олега Никифорова, концепты, как и принято в словарях, выстроили в алфавитном порядке. Вот начало списка. Арена, блицкриг, война и мир, гражданская война, запретная зона, любовь к войне и так далее. Конференцию «Словарь войны» провели при поддержке издательства «Логос». По наблюдениям его главного редактора Ксении Голубович, взгляд на феномен войны российских и западных участников существенно различается.
Запад уже вглядывается в то, что такое война будущего. Что такое война, когда есть другие технологии, когда есть абсолютно другое оружие, которым не надо стрелять в плоть и кровь, у которого совершенно другие средства. И откликнулись люди очень разные. В частности, нашумевший, очень сложный персонаж для того, что произошло в России, английский историк Энтони Бивер. Его книжки выходили «Падение Берлина» и «Сталинград». И такой двойной удар у него был. Западу он рассказал о том, что войну все-таки выиграли русские, а нам он рассказал, какой ценой, что происходило с армией, когда она была в Сталинграде, и что творила сама армия, когда она входила в Берлин. Поэтому для него это обращение к нам, оно очень важно. Это очень горячий, честный исследователь, который сидел здесь в наших архивах, которые сейчас закрыты. Или, допустим, откликнулся точно так же, не менее знаменитый, но абсолютно из другой области. Это клоун Лео Басси. Я думаю, что многие видели его, его привозил Полунин в прошлом году. Это другая совершенно идея клоунады. Это клоун как политический персонаж, очень известный, наверное, один из самых известных клоунов мира. Он будет говорить о теме клоун на войне. Из дельты Нигера приезжают к нам люди, и русский участник, и, собственно, сам нигериец, который будет говорить о том, что такое современная война.
А вот кто с российской стороны заявил о готовности рассуждать о войне и войнах?
Мы обратились к философам. Это Валерий Подорога, Олег Рансон, Михаил Рыклин. Каждый по-своему, очень по-своему придрагивается к теме войны. И была мгновенная реакция. Валерий Подорога неожиданно сказал, у нас общество, в котором не затухает гражданская война. То, о чем он будет говорить 20 минут, это гражданская война. Что касается Олега Рансона, его мгновенная реакция о войне говорить невозможно. Потому что все, что мы скажем о войне, это будет ложь. И поэтому его концепт – это «Неизвестный солдат», и это стихотворение Мандельштама, потому что иначе внутри нашего языка, внутри мира – это как раз проблема, как люди, находящиеся в состоянии мира, могут говорить о войне. У России очень сложный ландшафт. 20 век мы знали все войны, мировые войны, локальные, террористические, революционные. Мы знали репрессии. То есть 20 век – это, в общем, ландшафт войны. И вот по этим точкам будут высказываться очень компетентные и живущие внутри этого пространства люди. Так, допустим, о том, что такое война против собственного населения, будут говорить Зоя Рашок, которая ведет вкладку в «Новой газете», «Правда о ГУЛАГе», и которой уже люди из разных концов России присылают просто семейный архив. Это то, что хранилось в семьях, и то, что сейчас становится вещдоком истории. Таким образом, очень разные аспекты.
Самым ярким и одновременно самым пугающим оказалось выступление российского военного журналиста и писателя Аркадия Бабченко. Свою словарную статью он назвал «Круг войны». В этот круг Бабченко впервые попал в 18-летнем возрасте, когда его отправили на Первую Чеченскую войну. И этот круг для журналиста до сих пор не разомкнут. Он оказывается на месте всех боевых сражений, на которые так богата современная российская история.
Каждая война имеет свой радиус распространения. Ее круг четко очерчен. Еще километр назад была прифронтовая зона, но войны в ней не было. А потом бац, и словно повернули выключатель. Чеченская война начиналась прохладным. Именно в этом городе приходило ощущение, что ты пересек черту, въехал в круг. Южно-осетинская начиналась в Джаве. Пересечение границы войны заметно сразу. Первое ощущение у всех одинаково. Это не со мной, это такое кино. Происходящее кажется нереальным. Этого не может быть. Где-то далеко, возможно. На кадрах кинопленки, да, но не здесь, не сейчас и не со мной. Прежде всего меняется обстановка. Это совершенно другой мир, другой ландшафт. Сгоревшие дома, пожары, трупы животных на улицах, разорванная и раскуроченная техника, вырванные деревья, убитые люди, постоянный грохот канонады, бомбежки, перестрелки, люди с тюками, с козами, со скарбом, беженцы, гроздями свешивающие с грузовиков, раненые, растерянные новобранцы. Кругом только военная техника, только броня. Нет ни света, ни водопровода, ни магазинов, ни телефонной связи, ни такси, ничего, что составляет наш привычный мир. И воронки, воронки, воронки. Понятие «дома» не существует в принципе. Все ничье. Когда внутри человеческого жилья лежит снег, это рождает странные ощущения. Разрушения повсеместны. Твой глаз цепляет только разруху. Разбито и покалечено все. Люди живут в подвалах. Днем стараются не появляться на улицах. Пьют топленый снег зимой или воду из болот летом. Страх, отчаяние, озлобленность, напряжение разлиты в воздухе. Они чувствуются буквально кожей.
Все это может заметить и внимательный зритель теленовостей. Но вот о том, что творится с человеческим восприятием, станет свидетельствовать только тот, кто оказался непосредственно в зоне военного конфликта.
Меняются запахи, ощущения, даже цветовая гамма. На Первую Чеченскую я попал летом 96-го. В это время Кавказ захлебывается в красках. Все цветет и пахнет. Синее небо, белые облака, зеленые горы. Но эту первую свою войну я помню только в черно-белых тонах. Самое сильное ощущение оставляет запах. На войне он совсем другой. Смесь солярных выхлопов, пыли, горчины пожаров. Тяжелый, непередаваемый трупный запах. Запах горелого человека. Кровь тоже имеет не только свой цвет, но и свой запах. Иногда он страшнее ее вида. Она никогда не бывает такой, как показывают в кино. Это сгустки, это живое. Если перебита артерия, то она имеет киселеобразную субстанцию с белыми сгустками, и она не течет. Она именно вываливается из человека комками. Такое ощущение, что она дышит. Это было внутри. Это тоже человек. Вся романтика, которую ты читал в книжках, с первым убитым превращается в полное дерьмо. Ничто не меняет мировоззрение так, как кусок железа, угодивший в грудину. Неприятное открытие. Ты смотришь на сгоревших людей и понимаешь, что, оказывается, ты не в центре вселенной. Тебя так легко убить. Ты ничтожен по сравнению с процессами, которые задействованы в этом кругу войны, которые приводят в движение огромные массы людей, переводят вещество и состояние в состояние мгновенно, нарушая законы логики и обыденной физики, изменяет пространство. Только что был дом, а теперь его нет. Только что был танк, а теперь его нет. Только что было 10 человек, а теперь их нет. Это долго укладывается в мозгах. Диктовать свою волю 152-миллиметровому снаряду ты не можешь и должен подстраиваться под это. Оказавшись на войне впервые, человек неизменно подпадает под магию оружия. И оно начинает владеть тобой. Хочется стрелять, хочется посмотреть, что и как может пробить автомат Калашникова. До тех пор, пока сам не увидишь, что может сотворить с телом пуля калибра 5,45 и во что превращает человека выстрел из гранатомета. Под воздействием изменившегося мира меняется и твое тело. Зрение и слух становятся острыми, как у кошки. Движения резкими, быстрыми и точными, как у ящерицы. Проводимость нервов и работоспособность мозга увеличивается кратно. Ты следишь сразу за всем, обрабатываешь гигабиты информации, замечаешь миллионы деталей, анализируешь их и принимаешь правильные решения практически мгновенно. Основное чувство войны – это слух. В современной дистанционной войне противник чаще всего остается невидимым. Ты учишься определять по слуху направление стрельбы и расстояние до нее, угадывать количество работающих стволов. По звуку боя можно определить его интенсивность, расположение сторон и даже примерный сценарий развития событий. Ночью слух улавливает малейшие движения. Помимо обострившихся 5 старых чувств, появляются десятки новых. Первым появляется чувство опасности. Оно становится идеальным, как у городской крысы. Ты знаешь, куда ходить нельзя и когда ходить нельзя. Ты можешь чувствовать, что на тебя смотрят. Умеешь предвосхищать обстрел. Можешь предчувствовать минное поле, хотя никаких видимых признаков этому вроде бы нет. Ты даже можешь примерно определять место падения снаряда или мины. Рождается чувство пространства. Ты прорастаешь в него, как паук в паутину, и реагируешь на каждое малейшее изменение, как паук реагирует на подрагивание нити. Начинаешь чувствовать людей на расстоянии. Человек может вообще ничем не выдавать себя, ни звуком, ни запахом, ни единым движением, но ты знаешь, что он есть. 10-е, 15-е, 20-е чувство. Изменяется течение времени. Оно ускоряется. Мир становится резким и отчетливым, как на контрастной фотографии. Ты мыслишь секундами. Дальше, чем на час, не загадываешь. Сутки – это вообще уже почти запредельно. Чертовски много.
Такое описание можно было бы счесть даже привлекательным. Дескать, вот какие, оказывается, у организма есть скрытые резервы. Однако, сообщает Аркадий Бабченко, сама человеческая суть на войне претерпевает вот такие метаморфозы.
Если можно убивать людей, значит можно все. Ответственность снята. Законы человеческого общежития не действуют. В Моздоке дедовщина была настолько махровой, что даже для нашей армии это перебор. Могли убить запросто. Меня, например, посылали на минное поле рвать и ношу. В офицеров стреляли регулярно. Быть хорошим солдатом значит иметь тело, в котором проснулись инстинкты. Пропадают такие ненужные чувства, как любовь, радость, доброжелательность. То, что на войне солдаты вспоминают дома любимых девушек – дешевое кино. Выживание – очень энергозатратная штука. По большей части ты находишься в состоянии апатии, просыпаешься только для боя, для войны. Ты банально начинаешь забывать язык. В обиходе остаются только те самые простые слова и понятия, которые необходимы для производства таких же простых продуктов. Жратва, курево, тепло, сон, защита, убийство. Уходят все позитивные чувства, и на их место приходят такие жизненно необходимые навыки, как агрессия, ненависть, озлобленность. Ты просто не можешь радоваться, потому что организм перестает вырабатывать эти аминокислоты и гормоны, необходимые для возникновения чувства радости в коре головного мозга. Тело твое познает десятки разновидностей страха. От ледяного ужаса минометного обстрела до горячечного ажиотажа боя. В бою с человеком происходит то же самое, что и с наркоманом после укола героином. Эйфория. Адреналин, тестостерон, эндорфины вырабатываются стаканами. Ты счастлив. Ты хочешь только одного, чтобы в мире всегда была война, и на этой войне всегда был ты. Погибают люди, а ты ржешь как безумный. Потом приходит опустошение. В среднем человек может продержаться на войне 2-3 месяца. Потом в психике начинаются необратимые изменения. У кого-то раньше, у кого-то позже, но всегда. Со мной это произошло на 3-м месяце, когда убили Игоря. Он упал на гранату, граната взорвалась под ним. В тот момент я физически начал чувствовать, что схожу с ума. Кажется, я даже начал видеть себя со стороны. Тогда мне хотелось только одного – убивать всех подряд. Стариков, детей, женщин без разбора. Причем убивать руками. Именно убивать. Рубить лопаткой, душить, резать. Если человек находится на войне достаточно долго, эти изменения могут стать тотальными. Его не интересует уже ничего, кроме убийства. Я знаю единицы тех, кто перешел эту черту и сумел вернуться обратно. Вырабатывать любовь, радость, открытость людям ты уже не в состоянии. На возвращение этих чувств уходят годы. Чтобы заново научиться не бояться открытого пространства, не шарахаться от громких звуков, смеяться над шутками, без напряжения смотреть на недостроенные здания ночью, мне лично понадобилось около 10 лет. Последним возвращается умение любить, если возвращается.
Говорит Аркадий Бабченко. А мы напомним, российские власти очень не любят называть войны войнами, как будто от конструкции вроде контртеррористической операции суть событий меняется. На этом мы завершаем специальный выпуск программы «Ключевое слово. Лексикон политики». Весь этот час у микрофона была Лиля Пальвелева, продюсер Марк Штильман.
«Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Гиннес, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах. О шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.